рассеянность ума на молитве. Как бороться с этим грехом?
Вы знаете, Сократа однажды спросили, Сократа, как пройти вот к такой-то горе. Сократ сказал, вот это вот направление, идите и идите, и вы дойдете. Господь дает молитву молящемуся. Вы думаете, что можно учиться на скрипке просто так узнать, рассказали и научился? Ой, сколько надо скрипеть, прежде чем она заиграет. Сколько раз будут выгонять там из комнаты родителей и прочее, чтобы заиграть. Никто сразу не может научиться молиться. Это требует труда, постепенности, внимания. Надо приучаться к внимательности и научимся вниманию. Это только, знаете, откровенные рассказы странника, только сразу. Пришел к старцу, старец ему на первый раз 3000 молитв Иисусу. В неделю все исполнил. Через неделю 6000. Прекрасно. 12000. Ничего не стоит. Это совершенно фантастика. Тот же святитель Игнатий Брянчинов пишет, если ты хочешь, то сначала 100 молитв Иисусу. Старайся делать с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Дай Бог тебе в день сделать 100 молитв. Когда к этому привыкнешь, сможешь. Можно прибавить еще 100 молитв. Вы слышите? К этому еще можно. То есть требуется постепенность. Наш ум очень рассеянный. Понимаете? Очень рассеянный. И если мы хотим его собрать, то для этого требуется постепенное внимание, постепенный труд. Только он и может дать положительные результаты. Приучать надо себя. Если 100 нам трудно, допустим, трудно, ну хорошо, поставьте за правило 30. Ну поставьте 20. 10 до обеда, 10 после обеда. Но с вниманием. Он повторяет, душа молитвы – внимание. Вот так на маленьких отрывочках, на небольших количествах, приучая себя к вниманию, человек может постепенно приучиться достигнуть и большего. Другого пути нет. Хочешь научиться молиться – молись. Хочешь научиться вниманию – внимай. Другого пути нет. Но поскольку наш ум очень слабый, надо начинать с малого, с доступного нам. С доступного, как и сказано в Евангелии, верный в малом над многим будет поставлен. Другого пути просто нет.
Как относиться к высказыванию митрополита Кирилла о том, что нет разницы для дела спасения, когда праздновать Рождество Христово, 25 декабря или 7 января?
А я не слыхал что-то, когда он говорил, я этого не знаю. Ну, тут можно понять, в каком смысле. Вы знаете, что примерно... Я не помню точно, но примерно 3 столетия, кажется. Был один праздник, Богоявление. А потом было решено, понимаете, решено, представьте, вот так вот, Синод, собор, взяли и решили. И этот один праздник, взяли и раз, и разделили на 2. И стало Рождество и Крещение. Отсюда святки. Представьте, если бы сейчас такое сделали, что бы мы предали бы анафеме этот Синод, который бы такое сделал? Очень спокойно отнеслись к этому. Первый Вселенский собор постановил праздновать Пасху вот, в определенный день. А вы знаете, что вплоть до 7-го Вселенского собора некоторые православные церкви праздновали Пасху в другое время. В другое время. Ни на одном соборе Вселенском даже и вопрос не поднимался о том, что эти церкви еретические празднуют Пасху не вместе с нами. Это же церковь устанавливает, когда праздновать. Но если она установила, и я здесь в этой церкви, и я, естественно, и праздную вместе со всей церковью, иначе я буду не член церкви. Ну вот, поэтому я думаю, что здесь митрополит Кирилл так сказал, что дело тут в принципе не имеет никакого значения. В принципе. А вот если касаться самой дисциплины нашей церкви, то мы, конечно, должны праздновать только 7-го, по-новому, 7 января, конечно. И более того скажу, когда на синодальной комиссии у нас вопрос этот поднимался, все единогласно мы сказали, никаких изменений. И причина какая, думаете? Догматическая? Да нет же, конечно. Причем тут догматы? Причина только одна. Это вызовет большое смущение в народе и даже, возможно, раскол. Тогда зачем же это делать? А нам предлагали очень интересные вещи. Католики и протестанты предложили вот что. Праздновать Пасху вместе, если не ошибаюсь, после второй воскресенья, после второй субботы в начале мая. Чтобы все вместе праздновать. Заманчивое предложение. Весь христианский мир праздновали в одно время. В воскресенье после второй субботы в мае. Так? По-моему, так. Ну, неважно, понимаете. Мы отказались. Послали ответ отрицательный. По причине вызвать в народе смущение. Потому что догматов никаких тут нет. Никаких. Это же дело церкви устанавливать. Мы просто придерживаемся Александрийской традиции, как в Александрии. Древние ученые еще начало христианской эры, высчитывали Пасху. Так мы и идем. На самом деле, ни наш календарь не точный, ни западный календарь не точный. Точного просто невозможно установить. Это дело церковной дисциплины. Слышите? Дисциплины. А в церкви все должно быть благообразно и по чину. И поэтому, как в нашей церкви вот установлено, так мы и будем праздновать и Пасху, и Рождество, и прочие праздники.
По поводу как раз благодатного огня.
Да-да-да, по поводу благодатного огня. Я так и знал же. Так вот, благодатный огонь сходит в субботу, в Великую Субботу. И он будет сходить в Великую Субботу по православному календарю. Каков будет православный календарь? Ибо по вере церкви это совершается, а не потому, что, знаете ли, от чего-то такое другое. По вере церкви. Так и будет. Каково будет церковное празднование, тогда и будет это.
Как почувствовать свое недостоинство перед принятием святых Христовых тайн?
У Симеона, преподобного Симеона Нового Богослова, есть такие слова. Тщательное исполнение заповедей Христовых, ну, переведу, помогает человеку ощутить свое недостоинство. Только тот, кто понудится к исполнению заповедей, тот и увидит, насколько он достоин. Вот я, например, решаю, все, с завтрашнего утра никого осуждать не буду. Ну-ка попробуем. Правда? Никогда объедаться не буду. Ну что это такое? В том-то и дело, что пока я этого не решал, я, кажется, и хорош. А как только я решусь жить по Евангелию, по заповедям, так тут же увижу. Я не могу не осуждать, не могу не объедаться, не могу не лицемерить, не могу не лукавить, не могу не врать и так далее и тому подобное. Вот тут-то я сразу, как вспомню, так, пожалуй, под этим грузом и сяду. Ясно, какое мое достоинство, в каких кавычках. Вот таким образом, я думаю, стоит немножко сравнить свое поведение с заповедями, и оно будет сразу все видно.
Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Послание от Иоанна. Кого умилостивил Христос, если Бог неизменяем? Кому принесена жертва? Как быть, если по одному и тому же вопросу один святой отец говорит одно мнение, а другой святой отец противоположный? Какие критерии православного учения? И что такое согласие отцов?
Это очень большой вопрос. Но, по крайней мере, я скажу следующее. Что в Священном Писании, в Евангелии, особенно в посланиях апостольских, мы находим много понятий, с помощью которых выражается дело Христово. Спасение, умилостивление, усыновление, оправдание, искупление. Святые отцы говорят еще обожение и так далее. Видите, сколько слов? Много слов употребляется. Поэтому если мы будем попробуем мы остановиться просто на слове, то мы можем оказаться в ложном положении. Надо понять смысл, о чем говорится. Смысл. Вот, кстати, католическое богословие, оно пошло по пути прямого понимания вот этих слов. Искупление, умилостивление. И отсюда всю сущность жертвы Христовой они свели к тому, что Христос принес жертву правосудию Божию. Как будто кроме Бога еще есть правосудие. Представляете? Как будто он, Бог, принес жертву самому себе. Понимаете, в чем? Порочный круг. Протестанты, те вообще назвали жертву оправданием. Представив ситуацию так, что вот идет суд, так, и мы, верующие, оправдываемся его жертвой перед лицом Бога Отца. Праведность Христа закрывает наши грехи перед лицом Отца. Представляете, какие примитивные, я бы сказал, толкования. Православие, оно как раз, учитывая смысл всей совокупности вот этих понятий, как раз делает акцент на чем? На таком слове, которое лучше всего дает возможность понять. Спасение. Спасение. Что оно подразумевает? Вот тяжело больной человек, и врач спас его. Понятно? Вот человек тонет, и человек спас его. Понятно, что такое спасение. Так, чтобы лучше перевести это на наш язык, можно сказать такое даже употребить слово. Спасение, то есть исцеление. Бог не изменяем. Бог не меняет своего отношения к человеку. Кстати, вы знаете, что, например, в протестантизме точно наоборот. Не человек меняется, а Бог меняется. Нарушают первичный догмат религиозный вообще. Так вот, происходит что такое? Исцеление. Что же сделал Христос? Я вынужден быть достаточно кратким. Он воспринял нашу же человеческую природу. Не какую-нибудь, а нашу. То есть какую? Смертную. Какую? Тленную. Он же рос, родился и рос. Знаете, как у нас? Что такое тленность? Посмотрите на младенца и посмотрите на человека глубокой в возрасте. Посмотрите, как тление идет. Так, Христос принял именно это наше тело. Смертное, тленное и, я бы сказал, такое страдательное. То есть, который переживал страдания, боль и все прочее. Вот что он принял. Это что такое за плоть? Откуда она? Откуда такое тело? По учению отцов, первозданный человек был бесстрастен, бессмертен, нетленен. Христос по воскресении оказался именно бесстрастным, бессмертным, нетленным. Что он сделал, значит, с телом, которое он принял? Исцелил его. Представьте себе, исцелил от чего? От смерти, от тления, от всего. Итак, Христос в самом себе исцелил человеческую природу. Вот оно, что он сделал. Почему жертва? Что умилостивление? Дело в том, что совершается не просто Богом это, а совершается как? Через человека. Помните, написано «Человек Христос Иисус», апостол Павел пишет. То есть в воплощении человеческая природа не изменена была. Неизменно, как говорит Вселенский Четвертый Собор. Во Христе два естества, божественное и человеческое, не слитно, не слились во что-то третье. Неизменно, не изменились, нераздельно и неразлучно было соединение. Так вот, оказывается, эти страдания принял Христос добровольно. Страдания в чем? В человеческом естестве. Человек страдал, не Бог же. Человек страдал. Это была поистине великая жертва, потому что на нее он шел сознательно. Вспомните Гефсиманское моление. Кровавый пот. Какова была сила молитвы, сила переживаний. Вот сейчас, благодаря фильму Гибсона «Страсти Христовы», христиане впервые за 2000 лет смогли увидеть, какова была жертва Христа. Те, кто смотрели, даже неверующие очень многие, выходили просто другими людьми. Увидели, вот она, любовь проявилась. Невероятные страдания, которые перенес, добровольно перенес. Наконец мы увидели то, чего никогда не видели христиане во все прочие века. Так вот, таким образом, что совершил Христос? Через эти страдания, как и апостол пишет в послании к евреям. Послушайте только, что он пишет, апостол, в послании к евреям, в Новом Завете. Бог, вождя спасения нашего, Христа, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Вы слышите? В каком смысле совершенным? Христос и так был свят. Христос и так был совершенен в духовном смысле, в духовном отношении. В чем же? Через страдания до смерти была побеждена смертность, тленность и страстность человеческого естества. Где? В нем. Слышите? Во Христе. Что это нам дает? Что дает эта жертва нам? Мы-то не изменились. Мы же такие же остались. В том-то и дело, что через таинство крещения, принимаемого сознательно с верою, вы слышите, я очень это подчеркиваю, кого интересует, почитайте слово о крещении Игнатия Брянчанина во втором томе. Тот, кто принимает с верою сознательно крещение, так? Через таинство крещения человек получает семя, семечко вот этой новой, нетленной, духовной природы, которую совершил Христос через жертву. Мы получаем семя. И уже от нас зависит, в какой степени мы дадим развиться этому семени. На примере великих святых мы видим, чего они достигали. Каких потрясающих просто изменений по сравнению с нами они достигали. Вот оно, плод этого семени. Вот что происходит. Таким образом, мы приобщаемся к этой нетленности Христа, исцеляемся постепенно и становимся членами Его тела. Вот в чем смысл жертвы Христовой. Вот что означает жертва умилостивления, жертва милости, жертва любви, совершенная по отношению к кому? К человеку. Вот так.
Расскажите о месте современного купечества, бизнеса, православия.
Я бы сказал, что речь должна идти не о месте, то есть место, какое место занимает. Потому что чем отличается богатый человек от неимущего? Ничем. Все мы неправедные домоправители. Все мы. Независимо от того, сколько мы имеем. В отношении бизнеса речь идет только о том, каков этот бизнес – в какой степени он соответствует христианским началам жизни. Вот в чем дело. Возрастание масштабов деятельности порождает множество новых проблем. Когда человек просто работает и получает зарплату, у него вопрос один. Насколько просто честно он работает? Деятельность, связанная с бизнесом, порождает очень много проблем. Возьмите только одну конкуренцию, что она стоит. И поэтому здесь возникает очень много различного рода искушений, скажем мы так. Множество опасностей отступления от начал христианской жизни. Вот в чем сложность. И вот здесь это вопрос по существу уже для каждого конкретного бизнесмена. В какой степени он может удержаться, так сказать, на плаву, занимаясь бизнесом, чтобы остаться христианином. Вот в чем вопрос. Но этот вопрос разрешается только применительно к каждому конкретному человеку отдельно. И в целом сейчас говорить просто, я думаю, что нам не имеет смысла.
Почему поместные соборы заменены архиерейскими?
Ну, во-первых, они не заменены. Просто пока проводятся архиерейские соборы, а не поместные. Я вам скажу, что многие не понимают просто, что такое поместный собор. И отсюда возникает много вопросов. Просто многие не понимают именно. Кто будет избирать мирян на собор? как избирать. Вот были поместные соборы, знаете, кто были миряне? Это секретарь епархии или там староста какого-нибудь собора, который назначает архиерей. Так какая разница, один архиерей едет сам и голосует, или те люди, которые будут голосовать точно так, как он скажет. Разница какая, скажите? Умножение людей? Значит, первый вопрос. Надо наладить саму процедуру выбора. А кто будет на поместном соборе? Как будут избираться? Как избирать? Вот если мы друг друга все не знаем, как мы изберем, интересно? Вот в городе как избрать того мирянина, который поедет на собор? Как вы думаете? Это не так просто. Вот этот сам механизм очень сложен. Понятно? Это первое. Если же остаться на прежних началах, что архиерей будет назначать, то он назначит того, кто будет говорить и думать, если хотите, делать так, как он скажет. И тогда каков смысл от этой поместности? Второй вопрос. Когда-то у нас было всего там 15 монастырей в советское время. Того меньше. Сейчас 600 с лишним. Как, всех настоятелей монастырей надо приглашать или не всех? Кого приглашать, кого не приглашать? А женские монастыри должны быть представлены всеми игуменями или не всеми игуменями? Вы же понимаете, сколько вопросов, даже чисто практического характера. И потом надо посмотреть еще и другое, что очень многие, и те же и настоятели, настоятельницы, они же подчас просто не имеют образования достаточного для того, чтобы надлежащим образом разрешать те вопросы, которые ставятся на соборе. Особенно касающиеся богословской стороны дела, церковно-государственных отношений, отношений церкви с христианским миром неправославным, отношений церкви с другими там религиозными сообществами. Вы знаете, сколько вопросов? Человеку надо быть компетентным. А если я только знаю, как в богослужении править, что я скажу? Ведь не так просто. Поэтому вот звучит это здорово. Почему архиерейский собор, а не поместный? Надо подумать, что такое поместный собор. Сам механизм, оказывается, очень непростой. Механизм созыва, чтобы не формально созвать, а чтобы это был действительно собор. Чтобы там действительно были высказаны точки зрения людей компетентных, а не кого-нибудь. Что? Скажете, одних богословов тогда там на собор послать, да? Кто имеет звание и степени? Скажет, нет, безобразие. А, послать необразованных? Нет, безобразие. Кого же? Я просто вам рисую картину, что не так это просто, как кажется. Поэтому пока, вы видите, проходят только архиерейские соборы. Пока. Ну и особых решений, как вы могли увидеть, если кто интересуется, там на них пока и не принимается. Никаких особых решений нет. Ничего принципиального. Пока все проходит так, спокойно.
Бытовой вопрос. Проходят века. Жизнь меняется, появились женские брюки. В них тепло, удобно. Но почему нельзя ходить в них в храм? Ведь когда появилось христианство, все ходили в накидках, покрывалах. Брюк не было тогда вообще. И как девочек от раковиц воспитывать? В связи с этим вопросом.
Я понимаю так, что одежда женщин должна быть, простите меня, но я употреблю слово такое аскетическое, церковное. Одеяние должно быть целомудренным. Можно в платье одеться так, что вы скажете, да не, лучше одевай любые брюки, только так платье не напяливай на себя. Можно выше крыши одеть, когда стыдно сидеть в электричке против какой-нибудь девчонки. Разве дело в платье или брюки? Поэтому, мне кажется, дело не в брюках и в платьях, а дело в целомудренности одежды. И вот здесь уже это все зависит от того, как сама эта женщина понимает это, оценивает это и чувствует это. Вот основной принцип. Одеяние должен быть, а не брюки или платья, как таковые. Хотя мы, конечно, традиционно привыкли к тому, что женщины ходят в платьях. Вот, это, может быть, более, так сказать, звучит более прилично. Но исключить одеяние от брюки, особенно для там, девочек, для девушек, которых это все выглядит, может быть, совершенно нормально. Мне кажется, исключить полностью этого будет нельзя. Это будет неверно. Так мне кажется. Опять вот, видите, мы к римскому папе все обращаемся.
Алексей Ильич, сейчас много публикаций по поводу Туринской плащаницы. В них говорится, что сами архиереи католической церкви не считают ее подлинной. Так подлинна ли она? И как к этому вопросу относиться?
Кроме Туринской плащаницы существуют еще другие плащаницы, которые тоже претендуют на подлинность. Правда, Туринская плащаница имеет, ну, наибольшее, что ли, количество аргументов. Но сказать до конца, сделать окончательный вывод, по-видимому, трудно. Все-таки трудно. Какое большое внимание мы уделим этим внешним вещам. Ну, слушайте, ну хорошо, ну подлинные. Ну не подлинные. Что? Ну что теперь будем делать? Скажите. Я удивляюсь просто. На что мы так обращаем внимание? Ай-яй-яй. Ну в Турине хранится. Ну и дальше что? Вот как? Подумайте. Живем какой-то миг. Какой-то миг, который предоставлен нам в качестве возможности вхождения в Царство Божие путем исполнения заповедей, покаяния, молитвы, любви друг к другу, особенно любви к врагам. Вот где христианство. Вместо этого что вы? Там мироточение, там плащаница, там прозрение, там чудеса. Как дети увлекаемся этими вещами. Ну какое же это имеет значение для спасения, скажите мне? Вот правда, как у нас в душе происходит подмена ценностей. Главное уходит куда-то на задворки, а то второстепенное, что, в общем, не имеет никакого принципиального значения нашей жизни, выпячивает на первый план. Подумайте, а? Ну ладно, еще западные, там уже христианство буквально потеряло почти всю свою силу. Так теперь на православие хлынуло. И мы будем с плащаницей, с этими копья ломать, и все подлинное, неподлинное, признаю, не признаю. Повторяю еще раз, какое это имеет значение для моего спасения? Никакого. Это может иметь значение, знаете, для людей, сомневающихся там в подлинности, в историчности Христа, например. Ну и то опять, эта плащаница едва ли. Многих ли она убедит? Помните, что Христос сказал? Блаженны не видевшие и веровавшие. Потому что тот, который увидел и уверовал, его вера очень дешево стоит. Мы верим во Христа не потому, что плащаница там сохранилась, а потому, что мы видим в нем действительную истину жизни, действительную святыню жизни, действительный смысл жизни. Вот это ценно. Поэтому я лично советую не придавать особого значения этому вопросу.
Суета – это жизнь общества. Это создание необходимых обществу материальных ценностей, строительных кирпичиков, созидания. Не вступает ли научно-технический прогресс в противоречие с христианским укладом жизни?
Ну, это большую тему затрагиваете. Надо сначала подумать об истоках и цели научно-технического прогресса. А тогда будет ясен вопрос о его соответствии или противоречии христианским ценностям. Каковы истоки научно-технического прогресса? Если взять в качестве главных, не все, а главных, то это те три столпа, на которых строится мирская жизнь. Славолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Чем движется научно-технический прогресс? Какова его задача? Обеспечить нам что? Комфорт, прежде всего. Познание Вселенной, чтобы мы познали законы природы и стали богами в этой Вселенной. Приобрели власть над этим миром. Стали богами, повторяю еще раз, в нем. Вот. И получили, так сказать, максимум удовлетворения этой жизнью. Вот какова его задача. Ведь одно дело, я вам скажу, когда человек трудится и работает ради необходимого достатка в этой жизни, это вполне естественно, это вполне соответствует христианским началам жизни. Другое дело, когда его цель меняется, и он же хочет недостатка просто. Он хочет власти, он хочет славы, он хочет богатства, хочет наслаждений. Вот эти вещи, если они присутствуют в чем-то, то они уже явно противоречат христианству. Поэтому все зависит от чего? От той цели, к которой идет научно-технический прогресс. Мы видим, что он исходит из истоков, выражаясь языком писания, ветхого человека. Любопытство познания того, что там, а что здесь, а как. Стремление к власти, стремление к тому, чтобы покорить природу, сделать нашу жизнь изобильной и богатой, так что мы будем аскаридами в желудке копаться в этом изобилии. Вот это вот все, конечно, если так, это, конечно, беда. Это явно беда. И к чему приводит эта беда, мы видим. Колоссальные достижения научно-технического прогресса сейчас оборачиваются чем? Колоссальным кризисом. Мы же стоим перед ужасными вещами. Жалко, что не слушают ученых. Что они говорят? Ведь все же буквально гибнет. Я вот все время привожу слова этого известного академика Моисеева, который, кстати, неверующий человек, скончался вот в 2000 году, который прямо говорит о том, что человечество как биологический вид смертно, и конец его наступит не когда-нибудь, а уже, возможно, в середине 21 века. Это говорит атеист, это говорит настоящий ученый, с которым согласны очень многие. Мы мечтаем о бесконечном будущем. А вот вам позитивная наука. А посмотрите только, что происходит с воздухом, с водой, с полезными ископаемыми, с землей. Что происходит с нравственностью? К чему ведет глобализация и какой концентрации власти? Вы посмотрите, к чему все идет. Страшные же вещи. Надо бы ученых послушать, но политикам нет никакого дела до науки. Абсолютно никакого дела. И они рубят с огромной силой. Топор становится все более тяжелый и острый. Рубят сук, на котором сидят. Вот беда-то какая.
Может ли человек что-то сделать для того, чтобы другой человек пришел к вере?
Насчет «может» не знаю. Но если обстоятельства так устраиваются, что он соприкасается с этим человеком непосредственно, то он должен попытаться. А может, не знаю. Сам Христос далеко не всех обратил. Помните?
Часто в храмах во время службы бывает какая-то суета. Дети бегают по храму. Бывают с мамами. Кто-то играет в пасьянс со свечами и разводит костры на подсвечниках. Свечной ящик обращается с вопросами, приобретениями. Ставятся свечи, хождение, за клиросом разговоры. Как можно было бы, по вашему мнению, навести порядок и создать благовейную атмосферу во время службы?
Мне хочется сказать относительно детей и родителей. Просто предупредить, что родители берут на себя очень большой грех, когда с помощью своих детей отвлекают людей от молитвы. И это падает, гнев Божий падает и тогда, и на детей. Храм – это не детская площадка, где можно за ручки водить и ходить, знаете ли. Это не детская площадка. В храме все должно быть, все должно способствовать сохранению атмосферы внимания. Внимание. И поэтому тот, кто рассеивает это внимание, он подвергается, еще раз повторяю, гневу Божьему. Поэтому родители должны в этом отношении быть очень-очень внимательными. Ни в коем случае не позволять себе делать этого. Вот так. Ну, а в отношении уже там клироса, там ящика и прочее, это все зависит от отца-настоятеля. Как он? Это зависит от него. Он может навести порядок. И я думаю, что он должен навести порядок в этом плане.
Возможно ли спасение без воцерковления? Как это понимать надо?
Ну, надо понимать, что слово, что такое воцерковление. Под воцерковлением, разумеется, процесс, когда верующий человек постепенно входит в стихию церковной жизни. Понимаете? Верующий человек входит в стихию церковной жизни. Что такое воцерковление? Это. А вот в отношении спасения, возможно ли спасение, то уже не я отвечаю, а Евангелие. Первый в рай вошел очень воцерковленный человек, который только совсем недавно снимал голову с людей. Имя его не знаю, но название известно – разбойник.
Как спастись, говорят, наступают последние времена, и надо уезжать от Москвы на 300 километров. Так ли это?
Нет, я думаю, не так. На 301 надо уехать. Это все, знаете ли, увы, были времена, когда можно было куда-то уехать. Теперь никуда не уедет человек. Это первое. Второе. От себя никуда не уедешь. Весь мешок страстей, который во мне сидит, поместите у меня хоть, не знаю, на какую угодно планету, он весь со мной поедет. Задача-то разве в этом, чтобы уйти от внешней стороны? Это же чепуха полная. Задача христианской жизни состоит, во-первых, в познании себя, под которым что разумеется? Первое. Увидеть, что я грешный. Это самое трудное дело. Потому что если кто-нибудь скажет, что я грешный, я скажу, а сам ты какой? То есть я хороший. Это, оказывается, самое трудное дело. Мне, грешному, увидеть, что я грешный. Это первое необходимое. И невозможно это увидеть, если я не буду сравнивать свою жизнь с Евангелием. Вот это есть познание себя. Это первое, что входит в познание себя. Второе, что входит опять в познание себя. Не просто, что я грешный. В конце концов, это великолепно о себе знают все бесы. И не только они знают это, но они этим могут похвастаться и расписать вам так, что картины будут очень яркими. Что они грешные. И распишут, какие они грешные. Только слушать не надо. Так что дело не в том даже только увидеть, что я грешный. Важно еще другое. Ведь знаете, какое мое состояние? Ну, я знаю, что я кое в чем грешен. Но если я захочу, я все, буду святым. Просто я не хочу. Ну, мне просто некогда еще. Вы знаете, у меня так много дел, что просто и забот, просто и некогда взяться за это дело. Но захочу, я это чувствую в себе. Захочу, я буду преподобным. Второе, что необходимо, важно увидеть, что, оказывается, я ничего не могу сам по себе сделать. Как был лицемер, так и буду ловить себя на этом лицемерии. 1000 раз постановил, и никак не могу. Итак, первое познание – увидеть, что я действительно грешный человек. Второе – увидеть, что я действительно сам своими силами, без обращения к Богу, я не могу победить ни одного греха в себе. Это в высшей степени важно, я вам скажу. Третье, что необходимо. Отсюда я начинаю понимать, насколько мне необходим Господь Бог, насколько мне необходим Христос, насколько мне необходима молитва, насколько мне необходимы таинства, богослужение, храм, церковь, исповедь, причащение. Я начинаю это понимать. Причем как понимать? Не просто от ума, а опыт приходит. Вы знаете, ну, наверное, каждый, ну, кому вот Господь по милости своей дал, покаяться и причаститься. Наверное, ощутил он, как все страсти замирают. Все замирает. Ему не хочется осуждать никого. Он готов примириться с людьми, готов быть благожелательным. Успокаивается все. Вот он, если хотите, элементарный, но очень важный религиозный опыт. Вот оказывается, что человеку важнее всего. Приобрести вот этот опыт познания своей греховности, познания действительно своей немощи, познания значимости молитвы, познания помощи Божией в моей жизни. Это начало, необходимое начало духовной жизни христианина. Вот что нам важно всем знать. Без этого познания, ну, ничего мы не сможем сделать. Мы останемся, как знаете, как там было, каким я был, таким остался. Вот так.
С годами на свои грехи смотришь по-другому, то есть более серьезно и осознанно. Можно ли более качественно исповедовать своих грех второй раз?
Если душа болит, так надо исповедовать. Я вам скажу, что это же великое благо, что я могу с себя снять бремя. Вот иду с грузом, и я могу, оказывается, сбросить. Почему же не воспользоваться? Почему же спрашивать? Почему не воспользоваться? Надо все сбрасывать, пока не поздно. Пока есть время, слышите? Пока время. Мы же не знаем, сколько будет у нас еще времени. Ни один человек же не знает. Поэтому надо спешить. Буквально спешить, пока есть время. Сбрасывать с себя груз. Каяться у себя дома. Исповедоваться в храме у священника. Понуждать себя к этой правильной жизни. Пока, повторяю, есть время. Не надо себя обманывать. Мы уже увидели, как быстро пролетело время нашей жизни. Вот до этого момента, который сейчас у нас с вами. Правда? Как миг, как сон. Точно так же, с такой же скоростью, мы окажемся и при последнем издыхании. Это же надо знать. Это же просто говорит элементарный разум. И поэтому надо спешить и не терять время.
Как вы относитесь к личности Петра Первого? Что больше сделал для России, хорошего или худого?
Разбойник, неблагоразумный.
Как часто нам нужно причащаться?
В 30-е годы был запрос даже к синоду нашей, хотя церковь находилась, знаете, в каком тяжелейшем положении. Тем не менее, из-за рубежа даже был запрос оттуда, как часто нужно причащаться. Дело в том, что высказывались идеи. Мы же люди, знаете какие? Мы же люди широту и крайности. Причащаться каждый день. Синод ответил очень благоразумно. Он говорит, синод, мы должны избежать двух крайностей. Первая крайность, которая существовала фактически в дореволюционное время, когда предписывалось раз в год обязательно каждый должен поисповедоваться, причаститься и представить справку. Ну, если это чиновник был. Раз в год. И вынуждены были свято исполнять это предписание. И это вошло даже в очень широкие круги населения, когда считалось один раз в год. Вот синод говорит, это крайность. Но должны избежать и другой крайности, говорит он. Когда нам вот, так сказать, советуют или говорят подражать чуть ли не Иоанну Кронштадтскому, причащаться каждый день. И синод говорит так, что хорошо попричащаться в две недели раз. Он так, осторожно, может быть. Может, в месяц. Ну, если кто-то очень, так сказать, ну, может быть, или болен, или обстоятельства, можно в неделю раз. Но поставлены мы все перед, по крайней мере, вот, двумя вещами. Иоанн Кронштадтский каждый день. Мария Египетская. Два раза в жизни. Сколько раз надо причащаться? Надо вести, стараться все-таки несколько напряженную христианскую жизнь. Надо, конечно, понуждать себя. Нельзя делать длительных перерывов. Это очень вредно. Длительных перерывов причастия. И хорошо бы, ну, по крайней мере так, хотя бы раз в месяц. Раз бы в месяц можно. А если кто может, и в три недели. Вот так. Большие перерывы делать плохо. Охлаждается душа тогда.
Первые посты возникли на юге. В зоне, богатой фруктами, овощами и морепродуктами. У нас север. Для нормальной жизнедеятельности необходима более калорийная пища. Получается, что пост для нас более строгий, чем на юге?
Ой, это самое больное место вы задели. В Иоанна Лествичника, знаете, знаменитой лествице, одно из слов так и называется – о любезнейшем для всех и лукавом владыке чреве. Ну что вы! Правда, у него стоит не любезнейшее, а любезным. Но я не могу удержаться, чтобы не сказать превосходной степени. Уж больно, но любезно. Вот в чем дело. Уж насчет того, кто более постится, не знаю. Юг или север. Все зависит, конечно, от человека, а вовсе не от широты, на которой он живет. Потому что пост состоит ведь не в том, чтобы воздерживаться только от определенного рода пищи, а воздерживаться еще от количества же пищи. Знаете, это очень много значит. Вы знаете, что голод – лучший повар. Слыхали когда-нибудь такое или нет? Голод – лучший повар. И стоит человеку немножечко только не доедать, как знаете, как все вкусно будет. Тот же черный хлеб с постным маслом, так и солью посыпать. Да вкуснее просто вообще ничего на свете не может быть. Но для этого надо очень здорово проголодаться. Ну, для кого-то это, у кого-то изжога, может быть, от этого может. Значит, надо что-то заменить. Но вообще святые отцы советуют так. Есть нужно так, вернее, кончать есть нужно тогда, когда еще немножко есть хочется. То есть досыта не доедайся. Это будет самое здоровое. Кстати, все медики вам скажут то же самое. У Тихона Воронежского есть такие замечательные слова. «Воздержно ешь, мало пий, и здрав будешь». А кто же не хочет себе здоровья? И действительно, я вам скажу, что вот это воздержание в пище – это эликсир просто. Эликсир здоровья. Никакие таблетки ничего там не заменят. Вот. В отношении же, конечно, качества пищи сейчас очень, так сказать, мы все больны многими вещами. И я думаю, что благоразумный священник всегда может вам разрешить человеку, который по каким-то причинам не может есть того, может и в пост разрешить, есть там молоко, например, молочные продукты, там, допустим, масло или что-то. Ну, а от мяса-то, наверное, можно все-таки воздержаться каждому. Это вредно никогда, наверное, не будет. Я думаю, что священник всегда, я говорю, смягчит уставные требования поста, учитывая здоровье и возраст. Так что не смущайтесь постами. Вот эти периоды воздержания, они крайне полезны, я скажу, крайне полезны для нашего организма. Но надо так, чтобы ее не убивать, а не доедать. А в качестве пищи уже со священником всегда можете посоветоваться и решить этот вопрос. Я думаю, что проблем здесь не будет.
Скорби и болезни своих близких людей – это наказание Божие или милость для нашего блага?
Ну, дело в том, что надо понять причину скорбей человеческих. Их посылает не Бог. Их обуславливает своей деятельностью человек. Вот обратите внимание, насколько мы близоруки. Когда человек вот пьет, и у него цирроз печени, мы говорим, сам себя наказал. Всем понятно. Это всем понятно, правда? Когда он там колется всякими этим, наркоман, и потом с ним происходит неизвестно что, нам всем понятно. То есть это мы видим. А вот когда человек лжет, ворует, лицемерит, осуждает, это он даже не замечает. Это ничего. А потом у него что-то случилось. Ах, это Бог наказал. Все, что с нами случается. Есть замечательная фраза у Марка Подвижника. Кстати, это надо знать. Все скорбное, случающееся с нами, происходит, как он говорит, от возношения нашего. То есть в конечном итоге корнем всего того, что мы называем скорбями, является вот это наше возношение, мнение о себе, как говорят отцы, или само мнение, как сказали бы мы, и порождаемые этим наши страсти. Вот причина, основная причина всех скорбей, основная, но не единственная. Не единственная. Потому что есть еще страдания детей, которые напрямую связаны с родителями, и которые, да, страдают, за грехи родителей. В каком смысле за грехи? В силу грехов родителей, то есть страдают. В силу этого. У пьяницы рождаются, там у наркомана дети больны. Вот они страдают, потому что они естественная часть тела, часть организма родителей. И они страдают, получается, вместе с родителями. Правда, их страдания носят другой характер. Вот. Но это факт. Что сами по себе все эти скорби означают? Они означают не гнев Божий к человеку. Еще раз надо это понять. Бог есть любовь и только любовь. Они означают ничто иное, как следующее. Эти скорби показывают нам, что у меня что-то неблагополучное. Вы знаете, что было бы, представьте себе, если бы наша кожа потеряла чувствительность. Я беру, наливаю кипяток и пью. Я все себе сжигаю, а я и не чувствую. Какой ужас! Я наступаю на что-то острое, пронзаю ногу, а я и не чувствую. Результат какой? Представьте себе, все сжечь, У меня начинается воспаление, заражение крови, я погибаю. А оказывается, благодаря чувствительности, то есть тому, что я чувствую боль, я могу спастись. Я сразу прекращаю пить. Ой, обжегся. Правда же? Обжегся. Все. Это спасительные вещи. Поэтому все то скорбное, что происходит с нами, это есть нечто иное, как знак того, что мы еще живы, и мы можем задуматься над тем, что я делаю, что со мной происходит. То есть это понуждает меня к чему? К чему это понуждает? Когда я горячее упиваю, я сразу прекращаю, правда? Так и здесь тоже, когда со мной происходит это, я должен прекратить, обратить внимание на свою жизнь. Вот то, что мы называем покаяться, то есть измениться, изменить, не лить туда, а изменить буквально, прекратить это дело. Вот что такое скорби. Так что это милость Божия, что мы еще не потеряли чувствительность. Избавь Бог потерять ее. Вот тогда будет страшно. Мы понимаем, как это страшно в плане телесном. Еще более страшно это в плане духовном. Вы знаете, случаи некоторые описываются, когда некоторые святые вдруг замечали, что у них нет скорбей, умоляли Бога послать, потому что они понимали, что это признак какого-то омертвения души. Поэтому наши скорби, это есть, если хотите, знак милости Божией к человеку, знак того, что мы еще живы, и призыв к покаянию, то есть к изменению своей жизни.